Просто может что-то...
Ну, вы ориентировочно, может, покажете нам?
Ну, вот ориентировочно вам даже его оставлю.
Да, а давайте 29-го мы будем учиться, мы все равно не доедем.
29-го это что?
Вот это пятница, светлая седмица у нас.
На светлой седмице, а что там?
Или нет, не
светлая. Пятница рабочая.
А, светлая, да.
Не, ну светлая седмица мы еще учимся.
Да,
нет, мы это учимся, но мы не доедем по-любому.
Все
мы
будут
учимся, вы, конечно, все
выезжать,
будет.
И мы не доедем.
Да.
Потом мы не доедем домой, потому что вот я не доеду. Я буду ехать минимум 3 часа, потому что на Варизанку будет.
Там же все будут выезжать.
Ой, я все, я вот со следующей недели сажусь на велосипед.
Чего
я
нам
советуете? Не сил, ничего. Все. Ночью уже заморозки прекращаются.
А здесь можно парковаться, у нас есть?
Ну, я его ставлю внизу, там камера есть, как бы, в раздевалке. Прищелкиваю.
Не, у нас нет велосипеда.
Так что, это как вариант. Так, а что у нас? У нас книга при...
Интересно. Какое решение?
Не-не-не, на велосипеде я точно не поеду.
А чего что?
Не.
Раз, педаль. Крутить здорово.
Ну, муж сказал пешком. 3 часа пешком можно зайти.
Да, нет.
Потом уже будет не достигнуть.
Нормально, нормально.
А потом будет как в том фильме. Да, спасибо, господин прокурор, я постою.
Ну, у нас получается вот сегодня. И в следующий раз мы должны выйти 29-го. Сейчас будет
страстная.
Да. А, во вторник, да.
Во вторник еще, да.
Потом у нас пятница светлая, да. 19-го, потом 29-го. А в мае у нас, я вот не знаю, 3-го, 6-го, 10-го, 13-го, да?
Да.
А с 17-го начинается сессия, да, 17-го.
Да.
У нас останется еще 2 пятницы, если пропустить светлое, 2 пятницы. И при этом у нас... Две большие достаточно книги по объему. Мы сегодня начинаем говорить о премудрости Соломона. Хотел бы, чтобы на каждую книгу хотя бы по два занятия у нас было. Итак, книга премудрости Соломона. Она не каноническая, отсутствует в масоретском тексте. Она переведена с греческого языка, в септуагинте она называется «Премудрость Соломона», «София Соломонос». А в Вульгате имя Соломона опущено, она названа просто «Liber Sapientia», книга «Премудрости», в связи с тем, что авторство Соломона в данной, в Западной Церкви, в отношении данной книги подвергалось сомнению уже в святоотеческий период блаженным Иеронимом, блаженным Августином. И, как мы сегодня скажем, да, она к царю Соломону мудрому прямого отношения никакого не имеет. Это псевдоэпиграф, ложно написанная книга. При этом она никогда не входила в состав иудейского канона. Ни Иосиф Флавий, историк, да, иудейский, Рим Иисуса Христа, ни Филон Александрийский, этот самый философ, да, Александрийский, иудейский, не составители Талмуда, ни одним словом не упоминают о ней. Да, никто ее. Иудейская традиция ее не знает, но вместе с тем, да, древнейшие греческие и библейские кодексы Священного Писания свидетельствуют о том, что она входила в число священных книг. Да, она присутствует практически во всех греческих рукописях Ветхого Завета. И при этом, да, в Древней Церкви книга эта была весьма почитаемой. Ее цитируют, например, святой Климент Римский в послании к Коринфянам. А это 95-й год.
То есть она в Септуагинте есть, получается?
В Септуагинте есть, в еврейской Библии ее нет, да. Ее цитирует святой Ирина Леонский в книгах против ересей, то есть это конец II века. Вот. И особое внимание отцы церкви уделяли изображению автором книги гонимого и несправедливо осужденного на смерть праведника. Во второй главе интерпретируют этот отрывок как пророчество о страданиях Господа Иисуса Христа. И несмотря на то, что «Премудрость Соломона» входит в состав древнейших греческих библейских кодексов, несмотря на то, что она часто цитировалась церковными авторами, несмотря на то, что она используется за православное богослужение в качестве паремии, тем не менее святые отцы не включили ее в список канонических книг, и в современных изданиях синодальной Библии «Премудрость Соломона» помещается среди книг неканонических. Да, сомнения в авторстве царя Соломона, они восходят к раннему христианству. Ориген, церковный наш, наверное, первый христианский библеист, называл ее «Датин эпиграмменен Соломона Софен», да, «надписанная Соломоном премудрость». Определял он ее как апокриф. Да, епископы все веки Кесарийские относил ее к числу писаний, не признанных церковью. Вот, святитель Афанасий Великий, да, у него есть 39-е пасхальное послание, в котором перечислены все книги Ветхого и Нового Завета. Вот, он не включил «Премудрость Соломона» в библейский книг, но упоминает ее вместе с «Премудростью Иисуса сына Сирахова», книгами Эсфири, Иудифи, Тавита, учением апостолов Дидаха и пастырем Ермы, как книги, назначенные отцами для чтения нового вступающих в церковь и желающим просвещения словом благочестия. Да. Очень интересна позиция блаженного Августина. По всей видимости, в течение жизни она у него менялась, потому что в начале, в ранних своих произведениях он активно ее цитирует, у него более 800 цитат из книги «Премудрости Соломона». По всей видимости, поначалу он считал ее каноничной, но впоследствии, по всей видимости, его мнение изменилось. Вот цитата из произведения блаженного Августина о Граде Божием. «Три Соломона книги, притчи, Экклезиасты, песни, зачислены в число канонических. Другие же две, из которых одна называется «Премудростью», а другая «Премудрость Сираха», по причине некоторого сходства возложения принято также называть Соломоновыми, но ученые не сомневаются, что они принадлежат не ему. Впрочем, церковь, в особенности же западная, издревле приняла их в число священных». Да, на Западе в 3, 4, 5 веках было распространено мнение о происхождении книги «Премудрости» от царя Соломона. Вот, и, однако, да, такое отношение к этой книге поколебал блаженный Иронимус Тридонский, который не обрел ее в еврейской Библии, да, и объявил ее псевдоэпиграфом, то есть ложно надписанной книгой, и исключил ее из канона. Ну и блаженный Августин тоже изменил свое мнение по поводу канонического достоинства этой книги. Вот. И в итоге, так сказать, в католической церкви, да, вопрос о каноническом статусе этой книги, он такой достаточно подвешенный, да, она входит в группу так называемых второканонических или дефтероканонических книг, а протестантские церкви, следуя примеру Лютера, отвергли эту книгу, как и прочие неканонические книги, считая их апокрифами и отделяя от всего остального Священного Писания. Вот. Оригинальный текст книги греческий, никакого синицкого оригинала не существовало. Книга, по всей видимости, была написана уже на греческом языке, и написана она вне Палестины, в Александрийской иудейской общине. Что касается происхождения этой книги, ее авторства и времени написания, здесь есть несколько разных гипотез. Первое – это то, что книга «Премудрости Соломона» – это произведение христианской мысли, написанное иудеем, просвещенным верою Христову. Такое мнение было весьма распространено в 17-18 веках. Другая точка зрения, разделяемая некоторыми святыми отцами, что «Премудрость Соломона» – это памятник еврейской мудрости, являющийся подлинным произведением Соломона, либо полностью, либо частично. То есть какая-то более-менее значительная часть написана Соломоном, а уже дальнейшие редакторы что-то добавили. И третья точка зрения, наиболее распространенная, это то, что книга «Премудрость Соломона» не имеет никакого отношения к Соломону, составлена уже после Вавилонского плена. Вот, и в частности, да, блаженный Августин, как я сказал, тоже эту точку зрения разделяет, а научно она была уже обоснована в новое время и получила общее признание. Но вместе с тем, скажем так, более точная датировка книги остается приблизительной, поскольку среди современных исследователей...
А после Вавилонского плена кем написано?
Ну, вот кем, да, давайте сейчас скажем.
Третий,
да,
вот вариант, кем?
Да, вот, ну, точного автора мы не знаем. Эллинизированный иудей, скорее всего, да, в иудейской общине в Александрии.
То есть...
Значит, какой разброс от 220 года до Рождества Христова до 50 года по Рождеству Христову? Значит, язык книги показывает, что автор был знаком с греческим переводом Писания, в частности, с книгой пророка Исаии. Да, в 12 стихе 2 главы есть косвенная цитата из 10 стиха 3 главы книги пророка Исаии, именно по чтению Септуагинты. И, соответственно, основываясь на этом, исследователи делают два вывода. Во-первых, книга имеет только греческое происхождение, книга происходит из Александрии, и книга составлена уже после появления перевода 70. Да, поэтому именно конец 3 века до Рождества Христова – это верхняя, как бы, граница. Значит, 14 глава, 16-20 стихи, слова: «Кого в лицо люди не могли почитать по отдаленности жительства, того определенное лицо они изображали, делали видимый образ почитаемого царя, дабы этим усердием польстить отсутствующему, как бы присутствующему». Здесь вот исследователи по-разному интерпретируют эти слова, пытаясь зацепиться за время, да, когда книга была написана. Да, часть исследователей относит это к истории, к эпохе Птолемеев. Известно, что Птолемеи открыто объявляли себя богами и основали династический культ. Вот. Но при этом, да, важно, что здесь указываются отдаленные правители, в то время как правители Птолемеи были в Александрии. Да? Поэтому есть вывод, что это описание более соответствует эпохе правления императора Августа. Да, 43-й год до Рождества Христова, 14-й год по Рождеству Христову. Вот. Кроме того, есть указание на апокалиптическое истребление беззаконников в 5 главе, что, по мнению Джона Уинстона, это описание может быть вызвано безнадежной исторической ситуацией, в которой оказались еврейская община Александрии в эпоху правления Гая Калигулы с 37 по 41 год нашей эры. Иудейское восстание 38 года, в частности, в Александрии было спровоцировано разрушением многих синагог и заявлением префекта Александрии Авилия Флака, объявившего иудеев иностранцами, в результате чего евреи потеряли свои политические права и пережили суровые гонения. Отсюда верхняя планка, да, 50-й год нашей эры, то есть после вот этого события. Вот. В содержании книги «Премудрости Соломона» прослеживается неприязнь автора к египтянам, которую как раз Джон Уинстон интерпретирует как реакцию на гонение иудеев в Александрии в 38 году. Кроме того, да, лингвистический анализ книги отмечает 35 слов, которые появились в греческом языке не ранее 1 века. Вот. Но поскольку в книге нет явных каких-то исторических фактов, указывающих на реалии 1 века, датировка все равно остается лишь гипотезой. В любом случае, эта книга относится к большому пласту еврейской литературы, которая получила название «Литература второго храма» или «Литература межзаветного периода», то есть вот 500, условно говоря, 15-го года, да, или 538-го нашей эры, до 70-го года нашей эры, когда был разрушен Иерусалимский храм. И, соответственно, да, среди этой литературы псевдобиографичность была очень распространена. Вот. Что касается авторства. Что касается авторства, в 18-19 веках пытались книгу «Премудрости Соломона» разделить на несколько частей, представить как некую компиляцию, да, из нескольких источников. Это тогда было вообще модно делать по отношению к Священному Писанию. Тем не менее, да, целый ряд ученых уже 20 века аргументированно отстояли ее единство. Вот. А наш русский исследователь Поспелов на основании всестороннего изучения книги сделал следующие выводы по поводу ее автора. Ее автор – это глубокомысленный иудейский богослов, который сознанием Священного Писания соединил не только общее, но и философское образование. Да, в частности, такое общеклассическое образование автора книги «Премудрости» Соломона хорошо видно в 7 главе, где он как бы делает такой обзор вообще всех областей и видов человеческого знания своего времени. «Сам Господь даровал мне неложное познание существующего, чтобы познать устройство мира и действия стихии, начало, конец и середину времен, смены поворотов и перемены времен, круги годов и положения звезд, природу животных и свойства зверей, стремления ветров и мысли людей, различия растений и силы корней, познал я все и сокровенное явно, ибо научил меня премудрость художницы всего». Вот здесь вот мы видим здесь всю энциклопедию греческих наук, известных в Александрии. Метафизику, диалектику, космологию, физику, астрономию, метеорологию, зоологию, психологию, ботанику, историю и риторику. Да, то есть такое классическое греческое образование, по всей видимости, автор имел. Итак, книгу этот написал эллинизированный иудей, живший в Египте в межзаветный период. Вот. Почему Александрия? Какие характерные черты? Мы это можем увидеть на примере контраста с книгой «Премудрость Сен-Сираха», которая была написана в Палестине. Да, книги «Премудрости Иисуса Сен-Сираха», в частности, характерный консервативный дух, такая замкнутость национальная, тщательная верность традициям и сосредоточенность на культе Иерусалимского храма. Египетская литература александрийская, она создавалась евреями, живущими в рассеянии, которые были как бы оторваны от Иерусалимского храма, жили в греческой среде, и поэтому основная отличительная особенность именно вот Александрийской общины – это универсализм, обращение к внешнему языческому миру. Если Палестина замкнута сама на себе, то здесь открытость и такое стремление к некому синтезу, соединению иудейской веры и греческой философии. Вот. Удаление от Иерусалимского храма оказывало существенное влияние на мировоззрение евреев, живущих в рассеянии. Да. Поклоняться Богу, оказывается, можно не только в Иерусалиме, но и на всяком месте. Храмом может быть всякий дом, где собираются верующие во имя его для молитвы. Вот. И именно в этой среде получило свое развитие понятие о мудрости, как о спасающей, исходящей от Бога силе, просвещающий разум и укрепляющий волю человека в борьбе со страстями, которая постепенно приводит его к истинной бессмертной жизни в общении с Богом. Кроме того, внутри книги есть прямая связь с Египтом. Например, в 13-15 главах обличение идолопоклонства, выражающееся в обожествлении животных. Это, собственно, то, что относится к Египту. Ну и воспоминания о событии исхода, что тоже очень символично, поскольку эта книга написана в Египте. по всей видимости, да, египетская вот эта община все-таки себя ощущала, но если не в рабстве египетском, то, по крайней мере, вот, как бы, на чужбине. Как-то особенно остро переживала вот это, да, события исхода. Что касается содержания книги, точнее, что касается композиции, структуры языка. Ну, во-первых, да, значит, в современной библеистике единство книги практически никем не ставится под сомнение, то есть это единое произведение одного автора, потому что язык, словарный запас, основные идеи, да, они общие для всей книги. И обычно книгу разделяют на три части, три главные части. С первой по середину шестой главы «Увещевание следовать справедливости», дальше с 22 стиха 6 главы по конец 10 главы «Прославление премудрости», и затем с 11 по 19 главы «Воспоминания об исходе», да, внутри которого есть тема божественного милосердия и обличение идолопоклонства. Вот. В книге, безусловно, есть некоторый иудейский колорит, который, ну, не характерен для греческих авторов, которые по происхождению греки. То есть для автора этой книги, по всей видимости, греческий язык все-таки не был родным. Да, определенные обороты, параллелизм, да, большое количество заимствованных еврейских слов, гибраизмов, да, простая связь частей предложений с помощью союзов соединительных, да. Но вместе с тем, да, блаженный Орион Стридонский справедливо отметил, что язык автора этой книги дышит греческим красноречием. Да, здесь есть и примеры античной риторики, и связь с греческой лирической поэзией, даже некоторые части, которые содержат ритмику классическую, ямб, гекзаметр, вот, встречаются и другие какие-то, скажем так, поэтические приемы, а также греческая философская терминология. Жанр, да, какой же это жанр? Здесь два, как бы, варианта, которые предлагают исследователи, которые обращаются к образцам античной литературы и предлагают, что это либо протрептик или энкомий. Да, протрептик, такое побуждение, поощрение, это такая увещевательная беседа, увещевательная речь, цель которых, да, побудить слушателей к определенному действию. Да. Речь, которая содержит доказательство, что вот данный образ действия, он справедлив, законен, честен, полезен. Протрептик возник в результате синтеза философии и риторики. И действительно, в книге есть многочисленные примеры подобных увещаний. Побудить читателя к обретению премудрости, бессмертия и добродетельной жизни. Вот. Но, кроме того, возможно, что «Премудрость Соломона» является произведением другого жанра – энкомия. Энкомий – это похвальное слово. Да, если, несмотря на то, что книга написана изначально по-гречески, в ней чувствуется влияние античной философии, но вместе с тем автор остается верен библейским литературным традиция, многие стихи выстроены в форме вот этих параллельных, да, полустишей, в форме параллелизма. При этом, да, особенность содержания книги – это такая условная анонимность. Да, автор намеренно не называет имена персонажей, стараясь придать своему произведению универсальный характер. К кому же обращается автор? Кто адресат этой книги? По всей видимости, да, автор прежде всего обращается к своим братьям-иудеям, пытаясь побудить их сохранять истинную веру, да, убедительно показывая превосходство добродетельного образа жизни, основанного на служении единому Богу, над безнравственной жизнью других народов, поклоняющихся тленным предметам, идолам. Но при этом книга имеет универсальный характер, и ее адресатом может быть каждый, кто будет восприимчив к данному поучению о пользе добродетельной жизни. И вместе с тем в книге есть несколько отрывков, где адресатами названы правители народов. Итак, слушайте, цари, разумейтесь, научитесь, судьи концов земли. Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали. Ну, здесь есть предположение, что в этих стихах находится обличение римских властей, забывших принципы божественной справедливости. Это что касается таких моментов. Что касается философского содержания, тут еще есть такая интересный момент. По всей видимости, здесь мы имеем дело с полемикой между разными философскими школами, по крайней мере, среди разных эпитетов, прилагающихся к нечестивым людям, можно увидеть сторонников эпикурейства, да, эпикурейцев. По всей видимости, некая полемика с эпикурейством тоже здесь присутствует. О чем же говорит нам эта книга? Какое учение она нам возвещает? Да, богословие книги в целом это синтез библейского откровения и греческой философии, категории и терминологии которой позволили автору наиболее полно выразить божественные свойства. Очень много различных имен Божьих использует автор. Да, сущий, художник, виновник красоты мира. Виновник, как творец или причина, да, генесиургос, господин, да, в книге «Премудрости Соломона» излагается учение о Боге как творце мира, автор называет его виновником или причиной всего, бытия всего сущего. И здесь в изложении этой темы находят влияние платоновской философии. Да, согласно книге «Премудрости Соломона», Бог создал мир из необразованного вещества. Да, экс-оморфу или. Вот это, наверное, самая большая богословская проблема книги «Премудрости Соломона» и одна из причин, по которой она не попала в канон. Сейчас я это найду. Не невозможно было бы для всемогущей руки твоей, создавшей мир из необразного вещества, там, ну и так далее, да. Там, Премудрость, 11 глава, 18 стих. Да, уже Ориген отмечал, что вот это слово «или» в смысле вещества мира нет ни в одной канонической книге Священного Писания, встречается только в некоторых апокрифических книгах. Вот, здесь вопрос в чем? Что же имеет в виду автор? Разделяет ли он платоновское учение о совечности материи Творцу?
Что это такое вещество мира? Что он имеет
вещество в виду? Вещество мира, то есть некое первозданное вещество,
которое уже материя, было?
Которое, да, вечно существующий Бог, как художник из него что-то делает.
А, да, то есть он не создал из ничего, как мы, ну, да, вот, считаем.
Вот,
а
вот вопрос. Непонятно, что имел в виду автор.
Из-за этого не вошло в канон, да?
Ну вот, да, непонятно, разделял ли автор полностью платоническое, как бы, вот это вот учение о совечности материи Творца. Mm-hmm. Да, либо это просто такое вот не очень удачное использование платоновской терминологии. Это непонятно. Вот. И это, да, это вот один из таких вот багов богословских этой книги. Ты расположил все мерою, числом и весом, да, гармоничность и премудрость устройства сотворенного Богом мира, так вот описывается. Автор особо выделяет божественную благость и божественное милосердие, и снова здесь исследователи видят влияние платоновской идеи о Боге как об абсолютном благе. Также в книге отмечены другие божественные свойства: всемогущество, всеведение, попечение о всем творении в целом и о каждом человеке в отдельности, божественная справедливость. Это что касается темы свойств Божьих. Тема Божественного суда в книге «Премудрости Соломоновой» получает очень интересное раскрытие. Ясное указание о посмертном воздаянии. Да, причем на последнем суде происходит существенная перемена. Успех земной жизни нечестивых сменяется наказанием вечности, а временное бедствие праведника – вечной радости. Та проблема, над которой неразрешимо мучились Иов и Экклезиаст, в книге «Премудрости Соломона» получает такое вот раскрытие. Да, жизнь земная, она проходит в перспективе жизни вечной. И от того, как, так сказать, проведем мы жизнь земную, от нее зависит жизнь вечная. Промысл Божий, да, жизнь человеческая находится под управлением божественного промысла, который судит все дела человеческие по законам правды. Да, мы встречаем вот это слово «промысл», «прония» по-гречески, да, причем с эпитетом «эониос», да, то есть «вечный». Это очень интересно. Термин этот взят из греческой философии.
Будьте здоровы.
Спасибо. И в переводе канонических книг Ветхого Завета на греческий язык он не встречается. У греческих писателей впервые встречается у Геродота, именно в смысле попечения Божия о мире, а из философов у Платона, который, так сказать, употреблял его в значении близком к библейско-христианскому понятию. Вот. И, по всей видимости, да, именно у Платона или у стоиков, собственно, это понятие промысла было заимствовано, хотя само понятие, да, глубоко отличалось от понятия стоиков. Как бы он взял термин, но переосмыслил его в таком ключе откровения. Вот. При этом, да, что касается действия промысла Божия по отношению к конкретному человеку, да, автор книги «Премудрости Соломона» определяет его как свободно личную любовь, объемлющую всех и каждого человека в частности, особенно же людей добрых и благочестивых, и преимущественно израильтян. Интересно, что к действию промысла Божия автор относит и раннюю смерть праведника, которая интерпретируется автором как избавление от нечести царящего в мире. Ну и здесь второй вопрос к автору, да, исповедовал ли он, придерживался ли он платоновского представления о земной жизни и о теле человеческом как темнице для души, из которой нужно освободиться, или нет. Да, то есть вот все-таки насколько автор, да, был под влиянием философии Платона, и насколько он следовал, собственно, традиции. Видимо, из-за этих вопросов неразрешенных
включили,
не вошло в канон. Премудрость — главный предмет рассуждения автора книги. София, да, средоточие с 6 по 11 главу. Она имеет в книге «Премудрости» разные имена: Агион Пневма, Святой Дух, Филантропон Пневма, Человеколюбивый Дух, Пневма Кирилл, Дух Господа, Пневма Ноэрон, Умный Дух, и Опантодинамос Логос, Всемогущее Слово. В принципе, учение о премудрости не является каким-то ноу-хау автора этой книги. Что-то он взял из других учительных книг, из книги «Притчи Соломона» из 8-9 главы, из 28 главы книги Иова. Но, тем не менее, есть некоторые интересные моменты. Да? Учение о премудрости, представление о премудрости, оно формулировалось постепенно, получая все новые грани. И премудрость Соломона можно рассматривать как заключительный этап становления данного понятия. Да, в книге «Притчи Соломона», в книге Иова, в книге «Премудрости Сусана Сирахова» мы видели, что премудрость изображается как некая сущность, сотворенная прежде бытия мира, совечная Творцу. Да, она одновременно дар Божий, наставница в добродетелях и наивысшая ценность, к которой должен стремиться человек. Автор «Премудрости Соломоновой», он повторяет вот эти все свойства и дополняет их новыми, изображая ее как излияние божественной славы и божественной ипостась, которая наполняет всю Вселенную. «Премудрость возлюблена самим Господом, предстоит престолу Божию». И, кроме того, автор отождествляет ее со спасительным действием божественного промысла. Да, премудрость выполняет определенную миссию, осуществляя связь между трансцендентным Богом и его творением. И от божественной премудрости не отличается понятие о Духе Господа. О нем, как о премудрости, сказано, что он наполняет Вселенную и все содержит собой. Да, 21 эпитет используется для того, чтобы показать, насколько многогранное и емкое понятие премудрости. Это 7.22.23. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Эти 21 эпитет. Это, можно сказать, уникально, да? Почему автор выбрал именно премудрость? Да? Премудрость – это некий такой связующий мостик между исключительной национальной религиозной традицией Израиля и философией греко-римского мира. И здесь, да, мы видим некое проявление вот этого авторского универсализма. Да, жить добродетельно можно не только иудеям, но и эллинам. И этот призыв обращен и к тем, и другим. Ну и кроме того, в книге «Премудрости Соломона» премудрость наделена личностными чертами. Это мы видели уже отчасти в книге «Притчи», да, в 8 главе. Но здесь это тоже, в 9, здесь это тоже особенно... заметно. И комментаторы по-своему пытаются разгадать эту тайну. Христианские экзегеты традиционно отождествляют премудрость с божественным логосом, со второй ипостасью Святой Троицы, с Господом нашим Иисусом Христом. При этом, да, Ветхий Завет строго монотеистичен, поэтому учение о премудрости не содержит никакого намека на соборное начало в Боге. Это что касается, да, премудрости. Теперь интересные вопросы, откуда автор мог это взять. Неоднократно, так сказать, исследователи обращаются к ближневосточным параллелям. Прототипы премудрости находят в образах богини мудрости и вина в шумерских, аккадских, хананейских, финикийских мифах, в египетском культе Маат, в зороастрийских представлениях о Сиенте Манию. Но нужно сказать, что, тем не менее, мало что можно твердо доказать или твердо опровергнуть. Да, нельзя говорить о том, что наличие каких-то общих черт библейской премудрости и различных женских образов мифологии, да, что это указывает на некую зависимость. Да. С другой стороны, библейская мудрость, да, она тесно связана с библейским монотеизмом, сообщающим ей функции, невозможные в контексте любой языческой мифологии. Но интересно, что в изображении действий премудрости в отношении к еврейскому народу современные ученые видят также полемику с греческим культом Исиды, который был широко распространен среди римлян в первом веке по Рождеству Христову. Это что касается учения о мудрости. Еще одна важная тема, которая напрямую связана с учением о мудрости, это учение о богопознании. Да? Богопознание – это одна из важнейших тем книги. Рассуждая о Боге и о его промысле, автор призывает читателя к богопознанию, показанную необходимость, его необходимость и его ценность для каждого человека. Что же, собственно говоря, необходимо для богопознания? Для богопознания необходима нравственная жизнь. Да? В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном грехом. Автор не говорит нечто новое, он лишь обрекает хорошо известное библейское изречение «Начало премудрости страха Господень» в новую, лаконичную, легко запоминающуюся форму. Богопознание, согласно книге «Премудрости Соломона», это важное условие полноценной жизни. Без нее полноценная жизнь невозможна. Подлинно суетны по природе все люди, у которых не было ведения о Боге, которые из видимых совершенств не могли познать сущего, и, взирая на дела, не познали виновника. Ибо от величия красоты созданий сравнительно познается виновник бытия их. То есть призыв к естественному богопознанию. То, что было доступно и не евреям, да, не язычникам. Автор особое внимание уделяет именно естественному богопознанию, поскольку оно универсально и доступно всем. Автор вместе с тем обличает язычников за то, что они, пленяясь красотой мира, обожествляли силы природы. Через созерцание красоты видимого мира они должны были бы прийти к красоте его создателя. Вот. Он называет Бога Генесиархис Тукалус, да, виновник красоты сотворенного мира. При этом, интересно, вот это вот слово Генесиархис, да, оно не встречается в произведениях греческих писателей. То есть это, возможно, некое ноу-хау автора, это некий новый термин, который он предложил. Но при этом представление о Боге как об источнике красоты, да, вот, и, так сказать, представление, способ образования этого представления через размышления о видимой красоте мира, несомненно, несет на себе печать греческого происхождения. Это существенный элемент платоновской исторической философии. Вот очень интересная цитата у святителя Кирилла Александрийского, который в свою очередь цитирует Платона. «От красоты чувственных вещей следует восходить мысль о красоте существа Божия». Вот нечто подобное мы встречаем и здесь в книге «Премудрости Соломона». Ну и еще одна тема, да, это обличение идолопоклонства. Обличение идолопоклонства. Из рассуждения автора о происхождении идолопоклонства становится понятно, что он хорошо знаком с языческим миром. Он, укоряя язычников, в незнании истинного Бога различает несколько форм идолопоклонства, несколько форм политеизма. Первый – это обожествление явлений и сил природы – огня, ветра, воздуха, небесных светил. Да? Политеизм натуралистический такой. Да? Второе – это обожествление произведений человеческих рук. Это такое классическое идолопоклонство. И отдельно он выделяет обожествление животных, обоготворение животных, то, что свойственно было именно египетской религии, и то, что как раз показывает, что автор, по всей видимости, да, был из Египта. Ну вот на этом я сегодня хотел бы остановиться. Там посмотрим, как дальше пойдет. Надеюсь, что все пойдет хорошо. Не знаю, насчет следующего, через пятницу, 29-го, мне бы, конечно, хотелось, чтобы у нас на каждую из этих книг, «Премудрость Соломона» и «Премудрость Сен-Сираху», хотя бы по два занятия прошло. Ну, как раз остается 29-е, 6-е и 13-е. 29-го закончим «Премудрость Соломона» и два занятия на «Премудрость Сен-Сираху».
Но мы просто не
боимся. Ну, посмотрим, подумаем,
как уж будет.